мир война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Военный курьер. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Военный курьер.
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», в столице 21 час 10 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». И вы нас можете не только слушать, но и посмотреть прямую трансляцию на нашем Рутуб-канале «Говорит Москва» и в официальной группе ВКонтакте. Можете там свои комментарии оставлять. Также во время эфира с нами можно поговорить по телефону плюс 7-495-73-73-948. И телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот» латиницы в одно слово. Со мной на связи по скайпу Александр Валерьевич Сладков. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели, студия Галим Маратович.
Да, хочу просто нашим слушателям сказать, что вот небольшая задержка с выходом в эфир произошла из-за того, что Александр Валерьевич у нас только что вернулся из Мариуполя. Вот, Саш, я так понимаю, что ты, возможно, я ошибаюсь, что ты ездил в Мариуполь, может быть, в ожидании того, что вот объявили опять гуманитарный коридор с 14 часов, и ожидался какой-то выход, или я как-то заблуждаюсь в этом?
Ты во многом заблуждаешься, Галим Маратович, но здесь ты точен как никогда. На самом деле, я шучу, Галим Маратович редко заблуждается. Да, мы ждали, чем же закончится очередная такая гуманитарная акция по отношению к бандитам, которые засели в Азовстали. Вот. Да, там есть и солдаты, есть и раненые, но есть и нацисты откровенные, которые ненавидят Россию, но мы продолжаем раз за разом оказывать им знаки внимания и обволакивать их своим соучастием. Открываем им коридоры. Сегодня батюшки приезжали Русской Православной Церкви из Украины. Вот. Я вам хочу сказать так. Я с уважением отношусь к солдатам. Я с уважением отношусь к желанию, если таковое имеется, сдаться. Я против, лично, я, Александр Сладков, против издевательств и пыток, а их нет. Их нет. Вы посмотрите, пленные, да, разговаривают, да, они порой в наручниках. Один тут дерзил на опросе в специальной службе, знаете, ему задает вопросы, а он сказал: ну что ты меня спрашиваешь и спрашиваешь? Ты бы у меня через 15 минут кровью захлебнулся. Это пленный, говорит следователю.
Ничего себе.
Да, и я вам хочу сказать вот что. Донецкие, они настолько сильны, что могут держать себя в руках. Это сильные люди, это очень сильные люди. Пришлые могут себе позволить там какую-то резкость в отношении? Нет, это очень сильные люди, и только сильные могут проявлять терпение. Но в данной ситуации люди немножко обескуражены. Ну, уже запретили штурмовать, да. Мы, так как это Верховный Владимир Владимирович Путин, и тут без всяких... А его принимают, ДНР-то, его на каждых машинах. Мы поддерживаем президента Путина. На каждой машине наклеена такая вот портрет Владимира Путина и надпись. Сегодня странная, да, была очередная акция. Значит, приглашали сдаться, те проявили активность. К ним приехал депутат Верховной Рады Коваль, у которого сын, по-моему, там находится, на Азовстале. Не знаю, в каком амплуа. Ну, тут мне трудно сказать. И батюшки, которые уехали, батюшки, которые были должны выносить раненых, собственно, на носилках, но они почему-то уехали и раздавали гуманитарную помощь. Но я имею в виду Конечно, надо раздавать. И, конечно, в этом наша русская православная церковь, находящаяся в том числе на Украине, подразделения должны участвовать. Мы приветствуем это. Но вот именно вот это движение не по протоколу, то есть они знали, что ли, что не будут сдаваться или выходить оттуда раненые. Но произошла одна штука. Одновременно с объявленным перемирием, а все было давно оговорено же, и начальство там было на месте, и, в общем-то, наблюдатели снимать было запрещено, потому что это условие боевиков, они стесняются. Вот. Но, коль скоро ДНР и Российская Федерация пошли на это, значит, они держат слово. Кстати, это наше кредо. И в это время на другом фланге выехали два танка с территории Азова, которые, ну, по которым не решились открывать огонь. Все наблюдали за ними все.
Чиз.
Они на нейтральной полосе подцепили третий танк и пытались его вытянуть. Затем украинская сторона попыталась перевести плановый выход с одного направления на другое, там, где танки. То есть, я не пойму вообще, кому это надо, вот это спасение. Донецким? Ну, не горят желанием они. Они будут выполнять все то нормально. Это же не банда, это же, в отличие от Украины, эта территория живет по закону, принятому в законодательным органам этого государства. И тут соблюдается все. Но, пардон, значит, закончилось сегодня ничем. Сторона украинская сказала, что стреляют. Ну, там действительно стреляли. Я не знаю, почему. Не знаю. Я был на связи, вот находился в другом конце города и слушал связь. Не могли понять, кто открыл огонь. Вот. Но донецкая сторона была взволнована тем, что она не может понять, кто же нарушает это все. Но это стрельба не по процессии. Там по процессии это все было в безопасности. Вот. Сегодня Киев заявил, что выход этих людей в следующий раз должен быть в присутствии представителя ООН и Красного Креста. Странно. То есть выйдет какой-то человек, который является преступником, и которого не собираются. Во-первых, не было речи о том, чтобы отправить людей в другое государство. Не было речи. Я точно не знаю, о чем договоренность, потому что я уехал чуть раньше того момента, когда старшие все вернулись оттуда, и можно было бы поговорить. Но вы знаете, то есть выйдет какой-то человек, его тут же, значит, обнимут представители Красного Креста и ООН, а дальше что делать?
Разнимать.
Да, разнимать. Ну, странная ситуация, честно вам говорю, странная. Хотя накануне военные сказали так, представители Министерства обороны России: товарищи, белый флаг мы только видим, а вся территория под тотальным наблюдением. Вся территория тотально наблюдается. Какое здание, где люди. Я сегодня был на территории завода. И мне сказали точно, мы ходили там со спецназом по другой задаче. Близкой к гуманитарной, кстати, не штурмовые дела. И мы, нам говорят, вот здесь... Да, вот тут, пожалуйста, проходите, здесь нормально, тут никого нет. Я говорю, а наши-то там стоят? Нет, но мы наблюдаем, все есть. Это и разведка с воздуха, это и коптеры, это и визуальная разведка, и ведение досмотра патрулируемого, групп, которые патрулируют. То есть там детально все, инженеры работают. И сегодня недалеко от завода мы нашли труп мужчины. Обнаружили. Вернее, его обнаружили сотрудники спецслужб раньше, но они нам сказали. И мы начали искать, где он. Вы видели, как приматывают на Украине людей, которые, ну, за что-то провинились, может, за то, что он цыган или там еще кто-то там, приматывали к столбу. Вот точно так же в таких же лентах мы нашли человека, только уже связанного поверх лент веревками. Веревка проходила, как узда у коня, через рот, и он был убит. Проломлен череп, причем эта территория только была освобождена. Вот только перед нами. Почему нашли-то? И я вам сейчас расскажу дальше, что на этой территории был интересный такой забавный случай. Но человек убит был давно. Череп был уже, кожа сошла. Это ужасно. Это ужасно. Это неприятно иметь дело с такими людьми, которые замараны вот в таких убийствах и пытках. Вот. Ну, ладно, это разберутся компетентные органы. Тут-то обвинять, ну, что это сделало это подразделение, то нет. Интересно, что там же сейчас заходят резервисты. Те самые, которые два месяца назад были набраны. Их называют железными касками.
Резервисты ДНР.
Были вооружены. Да, резервисты. Не новобранцы, именно резервисты, угу. Потому что кое-кто уже и воевал до этого. И вот я общался с ними. Старший позывной Хатаб. Странное для нас, для россиян. В общем-то, такое зловещее. Не Хатабыч, старик Хатабыч, а Хатаб. А у нас был такой полевой командир Хатаб, которого...
Ну, международный террорист.
Да, спецслужбы все-таки уморили, так сказать, дистанционно. То ли сами не убили там боевики, то ли что-то еще. Ну, в общем, короче, нашли его в могиле. Того Хатаба. А это дед 55-го года рождения. Я говорю... А что вы? Да я вот закончил Иркутский институт авиационный, военный. Угу. Я говорю, а вы АОшник, СДшник, РЭО, вот, вооруженец? Ну, как бы, я эту тему знаю, почему, потому что я служил в авиации. Он говорит, я СДшник, ну, самолеты, двигатели, угу. То есть, уважаемая такая, самый такой, бортачи СДшники обычно, там, бортинженеры. Вот. Ну вот он служил где-то в районе Вологды. А тут он уже, значит, воевал раньше, и сейчас уже командир батальона там. Вот. И вот эти вот я наблюдал переход железных касок в кевларовые шлемы. То есть, когда мы пошли дальше, то вот это место, где только что освободили, линия фронта. Угу. Спецназ еще сидел, и туда завели резервистов для того, чтобы сохранить контроль над территорией. И там валялись брошенные украинскими военными кевларовые шлемы и бронежилеты. И вот эти вот резервисты, значит, примеряли это все, как говорят у нас у военных, ништяки, значит, трофеи. Примеряли, каждый себе там подыскивал по фигуре и говорили, да, вот это нормально, хорошо. Сначала они мерили каски, потом начали срывать синюю изоленту, которая обозначает противник обозначением, вот, и уже наклеивать свою, нашу белую. Вот так сегодня прошел день в Мариуполе. Но, честно говоря, немножко нехороший осадок, когда с тобой лукавят. Ну, это война, это жизнь. С одной стороны, да, военная хитрость. Но наши-то тоже умеют хитрить. Давайте наши будут хитрить вокруг переговоров. Это что?
Саш, ну мне кажется, что вот эти гуманитарные коридоры же объявляются в ответ на вот эти вбросы в интернет от азовцев, которые говорят, что у них очень много мирного населения находится в этих подвалах. Вот.
Сегодня не было разговора о мирном населении.
Ну да, но коридоры объявляем мы ради того, чтобы вывели мирное население. В общем-то, на жизни самих азовцев и там еще части военнослужащих, по-моему, сейчас уже в меньшей степени кого-то волнует. Хотите сдаться? Ну, сдавайтесь, сохраним жизнь. Не хотите, не надо.
Галим Маратович, но сказано было, прошу прощения, вывешивайте белый флаг,
ну да,
и мы прекращаем огонь и ждем вас. Я вас уверяю, донецкие готовы принять пленных, готовы обеспечить им горячий чай, сухую одежду, радушие, для того, чтобы меньше крови пролилось. В том числе и солдат полка, ну, солдат там, который там находится, и, значит, боевиков полка АЗОВ. Готовы, но, собственно, пока вот все это крутится, так сказать, по одному маршруту. Что касается фронта, расположенного вдоль Донецка, и там Запорожье, Харьков. Харьковское направление, Запорожское. То есть Запорожское направление, Харьковское движется и в сторону Донецка, и навстречу друг другу. Тяжелое дело, непростое. В это горло образовывающегося уже котла продолжает поступать оружие. Значит, горячая тема, рушить ли железнодорожные пути или не рушить. Возникли вопросы, что а давайте не будем через Днепр мосты рушить, а вдруг мы пойдем, и украинцы не будут их рушить, а нам придется тогда, если мы разрушим, то с трудом, значит, переправляться. Как мы будем переправляться? Послушайте, давайте так. Мы сегодня лукавим или вчера лукавили? Ведь мне показывали кадры, когда я был в Муромской понтонной бригаде, относящейся к инженерным войскам Российской Федерации. Мне показывали, как делают понтонный мост за короткое время, за 20 минут, что ли, на 5 километров.
Угу.
Вернее, на 5 километров делают, ну, быстро его делают. Затем, в случае обстрела, его рассредотачивают за 20 минут. Потом снова собирают. Это для кого мы показывали? Или нам для кого показывали эти картинки? Мы же народу показывали. А народ-то у нас настоящий. Живые люди. У них глаза, руки, душа есть, которая переживает за вооруженные силы. Так нам вчера говорили не так. Или сегодня говорят, а как мы мосты будем наводить? Да вот так и будете наводить, как вы показывали нам. Свои учения.
Ну, тут, знаешь, это же, скорее всего, сейчас вот вся эта борьба, полемика, она развернулась в средствах массовой информации. Там,
да нет, в сетях, военные тоже участвуют. Как скажет Верховный, так и будет.
Ну, это правильно.
Как скажет, вот я считаю, что с Азовсталью он правильно сделал абсолютно. Снял это раздражение долбанное, которое накручивалось, когда возьмете вы, почему, давайте быстрее, у вас там это, у вас там то. А вот левый фланг видали, как вот эти силовики пошли, а почему мы не идем, а вот эти, а выравниваете, а вы что стреляете, мы не стреляем, а вы инженерную разведку провели, вот это вот все, понимаете, начинается. Верховный сказал, ребята, работайте, братья, все.
Ну да, я совершенно спокойно.
Сейчас, понимаете, я не пропагандой занимаюсь. Я с точки зрения репортера, который наблюдает за настроением военнослужащих. Военнослужащие сразу успокоились. Да, сначала было такое, как, нам запретили штурмовать, значит, все, продано опять. Ну, была такая минута замешательства. Их тоже нужно понять. Но остановились, подумали, слушайте, да все нормально. Я сегодня уже проходил и махал ручкой зданию номер 5, которое там раньше было, сейчас оно другое уже, на схеме, значит, заводской территории. И я проходил мимо уже совершенно походным шагом, там и все это давно уже зачищено, боевики оттуда убежали, и никакие не боевые действия. Да, ну, бывает, там стрельнут в ответ, артиллерия есть, авиация работает. Крупная артиллерия работает, проблем нет. Но это не штурм, это не внезапный бросок для противника по колено в своих же кишках там кровавых бежать туда навстречу. Нет. Без инженерной разведки там или после действия установки разминирования, которая там заодно еще и здание рушит. Поэтому мне кажется, что у нас сейчас нормально все продвигается. Войска освободились, легендарные ополчуги в недавнем прошлом. А что, Сомали батальон штурмовой, который полчаса выходил, там колонна длиннющая была, шла из города. А начиналось-то с чего? Люди в тапочках, в шортах и в майках, в футболках, с калашами, в Славянске. И Миша... Гиви, старший у них там, несколько человек. А у них такой внешний вид был басяцкий, что их так и называли, пираты Сомали. Оттуда и название батальона Сомали. А сейчас это серьезная структура. Руслан Курилкин, серьезный офицер, очень подполковник там, он полковник, по-моему.
Саш, мы сейчас прервемся на новости, извини, я тебя перебью, а потом продолжим.
Весь мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:36 в Москве, программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. Александр у нас по скайпу из Донецка. Саш, вот продолжение нашего разговора по поводу Сомали. Вот от наших слушателей вот такая вот вещь поступила. Я думаю, это заказ для наших будущих спецрепов. Однажды Сладков сказал, если каждому бойцу прикрепить камеру, то наградных многим больше будет. Хочется реальных... Подожди, ну я закончу. Хочется реальных парней послушать. Мысли, рассказы, случаи фронтовые и так далее.
Я сказал так, если за любым солдатом воюющим закрепить камеру, то он будет героем Российской Федерации, а не другой. Мы порой отдаем свое предпочтение людям, которые принимают решения, активно действуют и влияют на ситуацию. А солдат, он сермяга. Штык примкнул и побежал в атаку. Кровь свою льет, чужую льет. Самая у него неблагодарная и тяжелая работа. Генералы чертят стрелки на картах, а на спине их волокут в бой солдаты. Понятное дело, что хочется и с ним. Я сегодня вот разговаривал с резервистами, мне было интересно. Разговаривал с парнем, шахтером, который рассказывал, как тяжело было в первые моменты. Но вы понимаете, в чем дело? Мы информационщики, мы же не, как это называется, Галим Маратович, публицисты. Мы информационщики, нам информация нужна. Вот сегодня интересная информация, и повод поговорить было с простым парнем, там, с спецназовцем, который как раз шел вперед, вот. И мы его застали на конечной точке, куда он дошел, и вот они уже снимались, уходили, мы тоже снимали это. Знаете, когда гржаные там по 60 килограммов спецназеры идут, они же пройдут вперед, забазируются, разведают, потом дальше идут, дальше не торопясь, это не штурм. Ну вот, и он сказал, а вот воду попейте, я говорю, вода такая хорошая. Вот. А он говорит, да, это, говорит, вода, мы нашли огромный склад воды. То есть, о чем это говорит? Это новость, касающаяся запасов тех людей, которые обороняются на территории металлургического комбината «Азовсталь». Воды у них много. И они с одним из складов расстались без сожаления. А там море воды, бутылированное, вкусное очень, газированное. Вот. Вот это новость, это повод поговорить. Ну, с каждым же не будешь говорить, там, а как жизнь, там, а он начнет рассказывать. А, как правило, человека же не прервешь через секунду. Ну, ладно, хорош, что ты расчувствовался, давай, все, иди воюй. Вот, такого не может быть. С людьми надо уважительно, аккуратно. Особенно сложно с теми, которые любят поговорить или сразу не формулируют свои мысли, понимаете? А человека не пошлешь же на три буквы веселые. Поэтому... Мы информационщики, мы быстро работаем, мы хватаем новость, обрабатываем ее. Каким образом? Ну, формулируем так, чтобы вам было понятно, удобно и комфортно ее принимать. Вот и все. Мы не добавляем что-то своего, кроме наблюдений. Наблюдения, да, детали какие-то добавляем. И видео, и за кадром текст, и реплики, и даже интершум порой является информативным. И мы его обязательно используем. Ну, интершум – это шум за кадром. Понимаете? Рэп-раунд. Рэп-раунд – это то, что называется интершумом со смыслом. То есть, какие-то реплики, звук. И он несет в себе, этот рэп-раунд, информацию. Не просто эмоционально наполняет сюжет. Поэтому все не так просто. Клянусь, честное слово.
Слушай, у нас постоянный наш слушатель. Давай ему ответим, Вайсу.
Давайте.
Здравствуйте, Вась.
Приветствую вас, Галим, здравствуйте, Александр. Ну, я не удивляюсь, почему это отвечает уже в плену, в наручниках, перед следователями, таким образом дерзко и нагло. Ну, во-первых, в ВСУ в самом, не только в Азове, полно наркоманов, и в том числе махровых урок, не с погашенной судимостью. Тем более, вот вы разговаривали с собаководом Мельником, и последние 5 диверсантов, которые были схвачены с гранатометами СРПГ, ну, диверсионная группа из 5 человек, и открыто сказали, что все доступы к Ютубу у них есть, и сам Мельник был подписан на ваш контент, и то, что русские не будут их убивать, они вполне это знали, поэтому не все сдаются, как и вот этот наглый, сидящий перед следователем, пленный задержанный, знает, что его не убьют, поэтому себя так дерзко и нагло ведет. И у меня вот два вопроса. Вот в Чеченской Республике, многоуважаемые, готовятся добровольцы со всей России. Вы их встречали вот в местах боевых действий? Их рассредотачивают по другим подразделениям, либо они как матовцам сразу прикомандировываются? И второй вопрос. Вот я обратил внимание, помимо казарменного, есть люди, которые в плену содержатся не в камерах, а в казармах. Вот с ними какая-то, может быть, смешным покажется, воспитательная работа проводится, в том числе из числа тех же батюшек, потому что не все же там сектанты, ВСУшники. Многие, может быть, и выцеркленные, может, помимо зомбоящика, который они смотрят в библиотечного ликбеза, с ними какая-то воспитательная работа командиров каких-то политруков и ДНРовцев проводится, или там какие-то беседы и тому подобное. Спасибо.
Спасибо. По поводу Виктора Мельника. Он не является подписчиком моего канала, вы немножко перепутали. Подписчиком является Брагим. Брагим – это араб, с которым мы еще работаем, и интересная история там получается очень. Мы обязательно ее на общий, так сказать, суд определим. Там реально очень интересная история, идущая от Африки до Донбасса. Это раз. Второе. 5 человек с гранатометами, это Женя подобные. Там ребята на другом направлении их взяли и с ними работали. Я не работал с теми, которые птуром сбивали вертолет. Ну, не работал, я не знаю. Эта история для меня, ну, как бы неизвестна. Второе, третье. Добровольцы со всей России готовятся в Чечне. Возможно, но я не слышал об этом.
Институт спецназа в Гудермесе, помнишь?
Что-то? Да, ну у нас есть институт спецназа, но я не слышал, что добровольцы, во-первых, они набираются через военкомат. А военкомат и Министерство обороны не имеют отношения к Институту спецназа Чеченской Народной Республики. Но это я с вами обсуждаю, я просто не знаю. Я не знаю, реально. Возможно, может быть, какие-то обошли ДОСАВ, где тоже мощности есть, и пошли туда. Возможно. Но то, что добровольцы, ребята-чеченцы готовятся там, в Институте спецназа, я их встречал здесь, конечно. Вот. Работают, воюют. Следующее. По пленным. Вы понимаете, Вася, а их же здесь формируют, уже логистика выстроена, и отправляют в Россию. Там, наверное, работают. Читают книги. Тот же Витя Мельник, он же, мы с ним обсуждали книгу про Моресьева. Вот, и он удивлялся, что он не знал такого героя. Ну, ему не говорили просто. Вот, понимаете, они просто останавливаются на своем бегу и имеют время подумать. Просто поразмыслить. У них очень много времени. И я с каждым говорю, с пленным, я говорю, что делаешь? А он говорит, я думаю, я сижу, мы очень много обсуждаем, думаем. Они сидят, в камерах сидят женщины, потому что в огромный барак без окон трудно их было определить. Вот на первом этапе я давно не был. Там уже создаются бытовые условия нормальные. Поэтому они в камерах там в тепле сидят. Но условий тоже не очень. Много очень в одном помещении. А в одной... Это не казарма, это барак. это, ну, это зона, как правильно назвать, исправительно-трудовая колония, ТК. Вот. И там нет казарм, там бараки, и это барак как раз для содержания заключенных. Вот. Но они все уехали в Россию, они уезжают в Россию все. Там для того, чтобы нормально, ну, им предоставить те условия, которые, собственно, ну, по нормативам соответствуют.
Содержанию военнопленных.
Их статусу, да.
Смотри, вот в продолжение нашего разговора по поводу сегодняшнего предполагаемого там выхода-невыхода с Азовстали. Наш слушатель тоже уже встречался мне этот ник, Сергей из Перова. Он вот утверждает, что нацисты-то вот эти как раз там и наглеют из-за того, что Россия не выполняет то, что обещает. То есть залетают на нашу территорию, атакуют ее. Мы обещали ударить по центрам там принятия решений. Таких ударов не следует, как бы, не, ну, во всяком случае, они не объявляются широко, да, то есть нам неизвестно. И поэтому вот они устраивают такую клоунаду с эвакуацией с Азовстали, потому что, ну, как бы, всерьез не воспринимается все это.
Да, сегодня был удар по Брянску.
Да, в частности.
Очень уютная область наша, очень комфортная, очень красивый город, такой южный. Мой товарищ Богомаз Александр Васильевич, очень приятный человек, губернатор, очень ответственный. Что я вам хочу сказать? А вы знаете, ответ может быть таким, что мы даже знать его не будем. Я предполагаю просто. Но мне кажется, я согласен с вами здесь, что ответ должен быть громким и не по закоулкам, а
чтобы показательным.
Чтобы он был показательным, ответ. Но, с другой стороны, 2000 километров, а что мы хотим, вступая в такое вот противоборство? Мы в последний вагон скачили нашей удачи. Если бы мы еще полгода протерпели, мы бы уже не смогли добиться там чего-либо быстро очень. Я понимаю, что и сейчас не мгновенно, но тем не менее, мы успеваем. Вы посмотрите, сколько вооружений идет. А должно было раньше прийти на Украину. И тогда, если мы сегодня можем рушить какие-то коммуникации, то до этого бы не дошло, если бы мы опоздали. Это раз. Я думаю, что все должно быть показательно. Но нужно принимать меры. А вы знаете, как в Афганистане было? 100-километровая зона пограничная. То есть пограничники вышли вперед на афганскую территорию для того, чтобы обезопасить нашу границу от ударов. 100 километров. Как это будет на Украине, не знаю. 100 километров, 50, в зависимости от ТТХ. Знаете, нормальный командир, когда устраивает ПВД, пункт временной дислокации, он циркулем так вот заставляет артиллериста отчерчивать и говорить: а ну-ка посмотри, чтобы здесь не достал ни миномет, ни какая-то гаубица. Вот. И здесь то же самое нужно. И вести пограничники это высокий уровень оперативной работы, разведывательной работы, профилактической работы нарушения границы, связь с населением. Кстати, я думаю, что это интересная тема.
Ну,
как
да,
один из методов обороны нашей границы.
Опыт, во всяком случае, у нас есть. И у нас, помнишь, да, был и фильм такой о пограничниках наших, которые в Афганистане действовали своими выносными заставами и группами, которые там контролировали.
Это,
как бы.
Это было.
Слушай, такой вот женский вопрос, но я хочу его все-таки задать.
У тебя, что ли?
Нет, моей читательнице. Чувствуется ли поддержка граждан России там на передовой? Как это выражается?
Конечно, чувствуется. Во-первых, мы не теряем связь со своей родиной. Мы общаемся. Да, общество не просто реагирует на все эти ситуации. Рушатся узы дружбы на идеологической почве. Кто-то поддерживает Путина, кто-то поддерживает государство, кто-то понимает, что происходит, вникает, кто-то нет. Кто-то говорит, что как же так, мы должны вернуться срочно, подписать мирный договор, пускай у них там что хотят, то и делают. Что хотят, то и делают, будет, вы понимаете, не буду сейчас распыляться, у кого нет уверенности, вникните в проблему.
Ну, это, да, это долгий разговор, который уже, по-моему, 200 раз переговорили.
Но поддержка есть, конечно, есть. Ребята, я боюсь вам цифру сказать. Мы вчера объявили сбор на коптеры. Через 2 часа вышел парень, Евгений Ковалев, с приграничного города российского. Сказал, стоп, хватит, подождите, мне надо реализовать эту сумму. Гигантскую сумму. Ну,
так я был свидетелем, я же сделал репост твоего телеграм-канала, а у меня открыты комментарии, и у меня читатели спрашивали.
Накидали, я не скажу сколько, но это...
Так у меня читатели просят, а устроить еще какой-нибудь сбор.
Подождите, ребята, подождите, но мы же не, как бы не специалисты в этом, надо посоветоваться с... честными людьми, а вот этот Женя, он честный парень. У меня есть еще тот же Леша Гальцев, там, ну, это вообще человек-душа, который возит сюда. Он и банки какие-то закатывает там это, ну, он сам ветеран боевых действий. Ну, в Чечне он был, боролся с банподпольем. Нет, есть очень много честных людей. Мы очень аккуратно относимся вообще к этой теме. Потому что люди дают большие деньги, и надо, чтобы...
Ну, сейчас жалуются, очень много мошенников тоже развелось. Поэтому я тоже вот написал, что вот когда я доверяю кому-то, а тебе я доверяю, дорогой мой, я тогда делаю репост и как раз вот объявляю о таких сборах поддержку. Вот, давай наши постоянно слушательницы ответим.
Давай.
Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте, вы меня простите, великодушно, но у меня тоже чисто женский вопрос.
Давайте.
Скажите, пожалуйста, воды, еды, сигарет хватает? Вы с первого. И второе, в последнее время много пленных?
Ань, знаете, ведь интенсивность движения вперед снизилась, потому что подготовка не закончилась к большим мероприятиям. Поэтому... Не так много. Это раз. Сигарет всегда не хватает, потому что Галим Маратович, вот сержант РВСН, он подтвердит, когда остается последняя сигарета, ну, там, я не люблю слово «крайняя», это вообще выросло из авиации, кто-то в Афганистане начал произносить это, да. Ну, как бы, что мы будем сейчас из себя тузов делать окопных? Когда последняя сигарета, то в строевом отделении курят все, даже не курящие, дают стянуться. Ты же не куришь. Ну, вот я, знаете, какая такая последняя затяжка. Сигарет все время не хватает, но люди дают и деньги здесь, ДНР. И вообще ДНР – это сигаретная республика, честно говоря. Здесь есть интересные бизнесмены, которые делают сигареты, производят. Пожалуйста, дебальцовская Мальборо всегда в вашем распоряжении, дебальцовский Кент и Кэмэл, вообще вопросов нет. Вот. А, сигареты раздаются, но их, как правило, не хватает. Ну, как бы, не, это они не в дефиците, но все время там, ну, нет такого, что человек там увидел тебя, тут же кидается, как Бен Ганн из фильма «Остров сокровищ». А нет ли у вас кусочка сыра? Вот. Нет ли у вас бычочка? Нет, такого нет, конечно. С едой нормально. Мне сегодня на передовой сказали, может, тушенки у нас заберете? Я говорю, ладно, ребята, хорошие. Тушенка должна быть ворованная для того, чтобы она была вкусной.
Ну, на всякий случай скажу, что Минздрав предупреждает, в общем-то, курение опасно для вашего здоровья. Ну,
конечно.
Особенно это актуально на передовой, конечно, заявление.
На передовой там вообще, вы знаете, стоит не курить, потому что не дай бог что-то еще, закашляет человек.
Конечно. Сейчас у нас еще один наш слушатель. Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Добрый вечер. У меня вот вопрос в отношении нашего возможного ответа, а точнее наступления момента для ответа. Вот скажите, Александр, президент России в своем заявлении от 24 февраля о проведении вот спецоперации сделал достаточно жесткое предупреждение о том, что тот, кто будет пытаться помешать нам или создавать угрозу, получит незамедлительный ответ, который приведет к таким последствиям, с которыми Запад еще не сталкивался в своей истории. Вот скажите, в условиях нарастающих поставок Западом на Украину оружия, активного участия там спецслужб в поддержку нацистского режима, ну, короче, все те гадости, которые сейчас усиливает Запад, вот на ваш взгляд, тот предел, после которого президент может принять решение об исполнении своего предупреждения, этот предел уже приближается или уже наступил, в первую очередь, по отношению к Вашингтону? Спасибо.
Слушайте, Сергей Алексеевич, вы понимаете, в чем дело? Я вот сегодня рассуждал, ну, что мы им газ не отпустим? Ну, слушай, не перекроем. А ведь это бизнес. А бизнес – это одна из основных частей нашей экономики. И нам нужно давать возможность развиваться, наоборот, людям. И денежные какие-то вещи. Но я по политэкономии у меня 5, ну, вернее, 4. Я, ну, если честно, 3.
По десятибалльной системе.
Кабинет, да, у нас был преподаватель, полковник, я уж не помню, но Пиночет у него кличка была. Вот, он в таких очках и в фуражке шитый. В общем, помыл я кабинет и все, поставили мне 3, там, зачет с оценкой у нас был первый. Но, если серьезно, это экономические вопросы. И я вот тоже думал, как же мы должны отвечать. Это, я нахожусь на пути к познанию, вот, где тот рубеж. Ну, признаюсь вам честно, я могу сейчас щеки надуть и сказать, да будет это вот в... там, в ночи увядающей луны и так-то. Да, ну, что я буду это сам? Такой же человек, как и вы. Может быть, стараюсь узнать больше. Что-то вот с земли поднимаю, я имею в виду, на земле живу. Но, а ведь их макают лицом в жижу, этот Запад. И это есть очень серьезный ответ.
Нет, покупка, ну, тут...
за рубли, покупка за рубли, поддержка Китая. Вот, тайваньский вопрос, ведь тоже очень непросто. А Германия и Америка, Германия, Польша, Германия, отношения Германии и Украины, Штайнмайер и все остальные, не, его, как его вычеркнули из списков тех людей, которые должны были в Киев поехать. И Дуда, роль Дуды, там такой клубок, Сергей Алексеевич. Но опять же, мы говорим о показательной порке тех людей, которые нам угрожают. Тут ее нет, показательной.
Ну, а почему нельзя предупредить, скажем, что, господа товарищи из НАТО, вот сейчас еще один борт прилетит, мы разнесем нафиг взлетно-посадочную полосу...
в Украину.
Нет, взлетно-посадочную полосу аэродрома польского, куда они там все прилетают.
Это страна НАТО, ты куда нас толкаешь, Галим Маратович? Это страна НАТО, наш плацдарм Украина.
Ну, Трампу уже не помешало по Сирии ударить, когда там наши находились.
Сирия не страна НАТО.
Ну да, зато это наш союзник.
Союзник? Да нет у нас союзников, Галим Маратович. Нет у нас союзников вообще. Не хочу до пошлости там цитирования спускаться, опускаться, но...
Ну, понятно.
Да нет у нас союзников. Мы одни на белом свете. Поэтому интернационализм и социальная политика, то, что сейчас происходит, спасет нас.
Слушай, такой вот интересный вопрос пришел по СМС. А полевая почта есть у нас в наших вот подразделениях, которые сейчас там вот воюют? Мобильники нас, запрещены, говорят.
У нас есть полевой интернет, полевая связь телефонная, но я не имею в виду Та-57 и полевку. У нас Феникс работает. Вот те территории, которые мы уже освободили от людей, которые борются с Россией, все, там интернет уже республиканский.
Нет, но солдатам-то запрещено мобильники иметь, солдатам.
Слушайте, им запрещено иметь мобильники снимающие. А вот, блин, где у меня... Вот мобильник я показываю, какой вообще должен быть. Образцовый мобильник.
Но это, наверное, может, народной милиции?
Да какая народная милиция? У всех вот такие мобильники. Вот, у военных такие мобильники. Такие можно иметь.
Интересно.
Ну, конечно. Вот такие вот именно. По 300 рублей штука. Килограмм, вернее.
Да.
Давай следующий вопрос. Что, мы проседаем по темпу?
Мы не проседаем по темпу. У нас просто осталось секунд 20. Вот. Поэтому уже не знаю, что у тебя спрашивают. Ты так долго...
Можно я скажу, Галим Маратович?
Да, давай.
Дорогие друзья, поддержите наших военных. Непростое для них время. Семьи остались в гарнизонах. Поддержите, они действительно важное дело делают. Они важное дело делают сегодня для того, чтобы мы выжили.
Так, ну что, спасибо. Да, давай прощаться. Всего доброго. Слушайте нас на «Говорит Москва» через неделю. Программу вели Александр Сладков
И Галим Вергасов.
Да, и читайте телеграм-канал Сладков Плюс.
И Вергасов Плюс.
Да, до свидания.
До свидания.